эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. И выходим мы в преддверии сезона 23-24. Впервые за не весь сколько лет, но мне кажется, что впервые за 16 лет «Арсенал» является вторым фаворитом на победу в чемпионате с коэффициентом 6,5. Коэффициент важен, потому что вторым с коэффициентом 10 там «Арсенал» был, да, когда-то там в 10 году или в каком-то. Вот, а с коэффициентом 6,5, мне кажется, он последний раз был в сезоне 07-08. Ну, на крайняк, может быть, в сезоне 08-09, в августе 08, памятуя о том, что там в сезоне 07-08 был там хороший очень забег. Может быть, букмекеры, да, что-то подобное давали. Но это было очень давно. В прошлом году на «Арсенал» давали 32. В этот момент, в начале августа, и в общем, все понимали, что разговор «Арсенал чемпион» – это несерьезно. А сегодня это вроде как тема для обсуждения, без всякого троллинга, там, шуточек и так далее. И мы этот подкаст перед сезоном сделаем с Владом Минакером, который, вообще говоря, у нас всегда был сторонник такого оптимистичного подхода к делу. И, наконец-то выпала возможность весь этот оптимизм счесть, в общем, с реальностью. Потому что, на мой, например, вкус, «Арсенал» провел лучшее трансферное окно. Пока что. Мы записываемся 3 августа. На 3 августа, на мой вкус, «Арсенал» провел лучшее трансферное окно в лиге. Это не значит, что оно супер хорошее. Но по сравнению с конкурентами, наверное, «Арсенал» сработал лучше всех. Поэтому есть, да, действительно, возможность говорить о чем-то оптимистично. Влад, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Добрый день, слушатели.
Ну, да, настроение хорошее?
Ну, в принципе, хорошее, но вот какая-то такая предсезонная форма немножко смазала слегка это настроение.
Расскажите, что такое предсезонная форма?
Ну, скажем так, я не слишком всегда много внимания обращал на все эти предсезонные товарищеские и выставочные матчи. Но в прошлом году у нас была такая закономерность, что «Арсенал» как раз провел, наверное, лучшее на моей памяти вот этот лучший период товарищеских матчей в преддверии сезона. И как раз стартовал сезон в таком же ключе. То есть показал, что вот эта форма, которая была прямо перед, непосредственно перед сезоном, она так и переключилась, собственно, в сезон. А сейчас, кроме матча с «Барселоной», ну и не считая вот этот матч звезд МЛС, который вообще, ну серьезно, даже на уровне товарищеских воспринимать, наверное, нельзя, то, в принципе, во всех остальных матчах «Арсенал» показывает, что игровые связи еще надо искать и искать, и сыгранности еще никакой нет. И состав тусуется в каждом матче сильно. И это не значит, конечно, что в целом нет глубины состава или плохо окно проведено, но это значит, что в первый месяц, возможно, уйдет на вот эту притирку. А как мы знаем, чтобы за что-то серьезное бороться, имея такую команду, как «Ман-Сити», в вашем чемпионате никакого периода с недобором очков явным себе позволить нельзя. То есть, если ты в первом месяце потеряешь, там, например, 5-6 своих очков, а потом войдешь в хороший график, эти 5-6 очков отыграть может оказаться уже невозможно. Поэтому я вот немножко волнуюсь, видя, что короткая предсезонка, и в ней пока далеко до идеальной формы и сочетания игроков и даже вообще видение, как, кто где будет играть из новичков.
Угу. Ну, такие сомнения этого, у меня. Я понимаю, да, но из этого всего следует, что вы абсолютно всерьез рассматриваете «Арсенал» как претендента на, окей, не на сам титул, но на борьбу за титул, правильно?
Ну да, опять же, я, естественно, вижу, что усилились конкуренты, такие как Челси, даже Тоттенхэм, Ливерпуль, и складывается впечатление, что они проведут лучше гораздо сезон, чем они провели в прошлом году. И понятно, что даже удержать тот рубеж, который Арсенал достиг в прошлом году, даже это будет непросто. Но я считаю, что мы вполне, учитывая наше собственное усиление и учитывая то, что мы провели, какой сезон мы провели в прошлом году, мне кажется, что мы вполне вправе считать, что мы будем, по крайней мере, главный претендент на борьбу с Сити. Будет ли это прям до конца сезона интригу держать, или это будет там очередной отрыв на 12 плюс очков, я не знаю, но то, что мы можем быть той командой, которая наиболее реально будет с ними бороться, мне кажется, что есть все основания.
Ну, букмекеры так и говорят, что Арсенал, он идет второй.
Ну да, ну достаточно посмотреть на прошлый сезон и трансферное окно этого сезона, что говорит, что, опять же, при правильной тренерской работе и при правильном подходе можно считать, что команда усилилась, фактически ни в чем не ослабла, потеряв только, по сути, Джаку, который и так в глазах многих не соответствовал уровню претендента на титул.
А, кстати, вам сейчас не жалко, что Джаку ушел? Вот сейчас.
Ну, опять же, не проведя ни одного матча, мне кажется, сложно говорить. Может быть, если мы увидим, что там тот же Райс не вписывается долгое время в схемы Артеты, и, может быть, возникнет у кого-то чувство, что Джака хотя бы в обойме не помешал бы, как игрок ротации, как минимум. Но, опять же, на данный момент Джака — это единственный игрок, кого удалось более-менее неплохо продать, а Арсенал традиционно плохо продает, как мы знаем. Поэтому получить деньги за игрока, который, в принципе, не соответствовал уровню, к которому стремится Арсенал, мне кажется, это была очень-очень правильная продажа. И на сегодняшний момент я ее полностью поддерживаю.
Давайте тогда по покупкам мы проедем. Первая покупка была Хаверц. Как вы ее оцениваете?
Ну как, скажем так, 6 из 10. Я считаю, что эта покупка выше среднего. Я считаю, что у него есть потенциал, он может усилить, учитывая, что именно с атакующими действиями Арсенала тоже было не все гладко в прошлом году. То есть не только проблема была в защите, но именно вот во многих матчах, особенно в отсутствии Джезуса, не хватало креатива и забивных игроков. Мне кажется, покупка неплохая. Особенно учитывая, сколько было потрачено, я бы скорее ее одобрил, чем нет.
Так, не больно. Это оптимистичная оценка. Райс?
Ну, опять же, я не знаю, с точки зрения потраченных денег, стоит ли он прям этих денег. Это только может показать, естественно,
Время. Не один сезон даже.
Даже не один сезон, да. Но в целом я считаю, что игрок-англичанин, игрок, который боец сам по себе, и как типичный британский игрок, который, как мы знаем, это не игроки, которые уровня Озила могут иметь все данные, но при этом выключаться в больших матчах и так далее. Мне кажется, с британцами это, как правило, не происходит. И поэтому взять британца такого качества, я считаю, это, безусловно, плюс. И, конечно, слишком смотрится очень высокая цена, но, как мы знаем, опять же, хорошие клубы платят столько, сколько нужно, найдя игрока, которого они с самого начала окна себе наметили, и они идут до конца. И в этом году в кои веке Арсенал пошел до конца и довел дело до конца. Поэтому я пока это записываю исключительно позитив. Но если окажется в итоге провал, как я это вижу, провала быть не может полного, может быть, просто слегка не оправдал ту цену. Ну, мы к этому вернемся. Для начала во второй половине сезона, ну, а потом и дальше.
Так, ну и последний парень – это Тимбер, защитник из Аякса.
Опять же, у меня более позитивные, скорее, мысли, чем мне. Потому, во-первых, Аякс – это такая команда, которая мне импонирует. Мне кажется, что у нее такие правильные молодые ребята всегда подрастают, которые любят футбол, тоже любят бороться на поле, а не просто примадонны, там, исполнять какие-то финты. И, как правило, люди, заигравшие в Аяксе, ну, по крайней мере, у меня вот такое, на скидку, такое впечатление, люди, заигравшие в Аяксе, это, как правило, игроки, которые, пойдя на повышение, очень часто приживаются в новом клубе. И мне кажется, что есть все основания. Опять же, это игрок не проверенный, конечно, в АПЛ, это понятно, но мне кажется, что приобретение в целом позитивно. Опять же, смущает немножко его размер. И непонятно, видят его правым защитником или все же центральным.
Размер, в смысле, денежный размер?
Нет, чисто антропометрический данный.
Что он маленький, типа?
Да, ну, по-моему, он там ниже 180, 175 или 178. А для центрального защитника в Англии это, конечно, такой фактор тоже, который стоит учитывать. Может быть, где-то в Голландии, там на технике, на прыгучести, на видении игры игрок может компенсировать все это. Но в Англии чисто рост тоже фактор. Но это, опять же, если для центрального защитника мы его рассматриваем. А я пока еще не понял в итоге, где он будет играть. Но мне все равно кажется, что это приобретение скорее в плюс, чем вопросительно.
Значит, Хавертс – это, на мой взгляд, такая покупка. Ну, в принципе, как укрепление состава, да, потому что Хавертс, он, в принципе, может решить любой матч сам по себе. Может, конечно, и провалить любой матч. Но как укрепление состава, да, как какой-то там игрок, на которого можно в каждом матче рассчитывать, что он будет тащить, наверное, нет все-таки. Но тут время нам только покажет. Райс, отбросив цену, цена, на мой взгляд, абсурд, но отбросив цену, Райсу будет очень тяжело, во-первых, с такой ценой. Вот мы, конечно, можем отбросить цену, сказать, что деньги не наши, мы не платим, да. Но сам игрок находится под этим давлением. Потому что весь мир знает, что за него заплатили 105, и он должен на 105 что-то показывать. Это плохо. Поэтому это само по себе, просто сам факт этой цены будет давить на него. Но я игрока знаю достаточно хорошо. Это не боец. И рассчитывать, что он там будущий капитан, там будет команду тащить, нет, этого ничего не будет. То есть у него есть чисто футбольные хорошие скиллы. Они могут помочь, безусловно. Помогут или нет, да, мы не знаем. Но это не добавочка в характер команды. А вот как раз голландский парень, может быть, из того, что я мало очень видел и мало знаю, он такой, мне кажется, более характерный парень, но я боюсь вообще что-то про него говорить, то есть, не знаю, нужно смотреть, нужна практика. Как он в Англии приживется, тоже непонятно. Если первые двое, они уже тут играют, и с ними ясно более-менее, то с третьим, конечно, нет. Поэтому, ну, мне нравится главное время, когда их купили. То есть все это было сделано относительно быстро, и уж точно быстрее всех остальных. А это самое главное, что игроки успели провести предсезонку полноценную. Они уже более-менее влились, понимают кое-что, что за партнеры, как чего. И в этом смысле Арсеналу будет легче, чем всем остальным командам. В плане сыгранности, которая там могла быть за месяц получена. Травму получил Джесус, поехал на операцию. Гарантированно говорят, что он в августе играть не будет. Что думаете, нужно ли, мы просто сегодня там проводим в телеграм-канале в моем, нужен ли Арсеналу нападающий? Вы бы как проголосовали, если бы у вас был телеграм?
Ну, я бы скорее проголосовал, что нужен, но опять же, тут надо совокупно смотреть с точки зрения купли и продаж. То есть мы знаем, что у нас есть Балагун, как произносить правильно, и у нас есть Синкетти. И каждый из них не, ну, по-своему не гарантированный игрок основы. То есть Синкетти мы уже знаем, что может быть в лучшем случае какие-то короткие отрезки он может какую-то небольшую пользу принести. Но по поводу второго мы не знаем после такого сезона хорошего во Франции. Его нужно либо наигрывать, либо продавать за максимальную сумму, которую возможно. Пока не сделано ни то, ни другое, ну, сложно представить, что мы просто возьмем сейчас кого-то и купим, особенно качественного какого-то игрока, и не продав одного или обоих из этих. Поэтому это первое. Но вообще, конечно же, Джезус, он уже показал, что достаточно травматичный такой игрок. И весь сезон от него получить вряд ли удастся. Даже забыв про вот эту травму, допустим, он вернется 1 сентября, я уверен, что это не последняя его травма в этом сезоне. Поэтому, конечно же, нужна глубина. Но опять же, имея Хаверц, имея Мартинелли, имея Троссард, который тоже, ну, в принципе, для меня вингеры и страйкеры — это фактически во многом игроки, которых можно двигаться с одной позиции в другую. То есть в целом игроков атакующего плана хватает. Но, конечно, хотелось бы такую девятку. Пусть даже это будет игрок уровня какого-то ниже, например, какого-нибудь там условного середняка АПЛ, то есть какой-то игрок, который вот такой фактурный, который может зацепиться за мяч, который, может быть, не подходит как номер один страйкер для Арсенала, но я бы вот хотел такого видеть, который, во-первых, может подменять травмированных, а во-вторых, может входить на замену и что-то другое предлагать, что не предлагают другие. Вот если бы мы могли кого-то из таких, но я просто не вижу в данный момент как бы кого мы рассматриваем, чтобы вообще оценить это так или иначе. То есть, но в целом я проголосовал бы, конечно, да.
Я, знаете, думаю, что вот если в полузащите там были эти сразу видно было, были разговоры, что все, нам нужен Райс, все, мы его должны взять там, типа на замену Джаки, все это было исходно понятно. Сейчас еще выяснилось, что партия вроде остается, поэтому, ну, это покупка плановая такая, задуманная, тут все более-менее понятно. Учитывая, что до там вчерашнего дня вообще никто про нападающих не разговаривал и считалось, что Хаверт же тоже может нападающим сыграть, правильно? То есть, да, как бы частично и туда его можно. Вообще разговор про нападение не стоял в Арсенале. Я не знаю почему, но он не стоял. То есть считалось, что нам нападающий не нужен.
Мне кажется, что должен был стоять, если прошлый сезон чему-то нас научил.
Да, вот мне тоже кажется, что он должен был стоять с самого начала. Вот Никите это надо продать все равно. Все равно, потому что Никите на пике там формы командной, он может, да, забить два гола Манчестеру, но это максимум. То есть регулярной помощи от Никити все равно не будет. Я бы очень хотел, чтобы она была от Балагуна, потому что мне сам парень нравится по своим качествам, задаткам. Это на голову выше, чем Никити. Но опять же, из того, что он заиграл во Франции, не следует, что он заиграет в Англии. Раз, два. Я бы хотел, чтобы было заявлено тогда, что он будет играть. То есть было сказано, что мы его оставляем, нам нужен нападающий, и, собственно, все разговоры на этом закончены. Этого же нет. Почему? Почему этого нет? Потому что его собираются продать, видимо, я так понимаю.
Я не знаю, опять же, я не слышал больших предложений, а мне кажется, что игрок, который забил 21 гол, если я не ошибаюсь, во французской высшей лиге, ну, должен тянуть как минимум на 60 миллионов по сегодняшним ценам.
Ну, 60 миллионов за него никто не даст сейчас.
А в таком Италия случае, там
хотела стоит дать 30.
Ну, вот если так, то мне кажется, что стоит хотя бы на сезон оставить
да,
его
оставить.
И попробовать.
Да. Да. Есть подозрение, что он сам не хочет с Артетой оставаться. Вот что. Из-за этого все и происходит, что его берут обратно, пытаются продать, выставляют там ценники, переговоров особых не ведут. Время идет, ну хорошо, до конца трансферного окна еще 28 дней, но я, судя, вот это абсолютно такой, ну на ощущениях, у меня нет никакой фактуры. Судя по тому, что происходит, его не оставят.
А как вы себе представляете логику, вот, или чем он руководствуется, имея шанс а. заиграть в АПЛ после Франции и б. в одной из команд претендентов на титул и с. команду участника чемпионской Лиги Чемпионов?
Только там, личными отношениями с Артетой предыдущим.
Ну, вот такое можно понять, если ты там Бензема или какой-нибудь там.
Не-не, а Салиба-то капризничал чего? Отношения, окей, я даже не так скажу, не отношениями конкретно с Артетой, это, наверное, часть проблемы, отношением клуба к игроку, отношением Арсенала к игроку. Салиба был недоволен, как я понимаю, тем отношением, которое к нему было на протяжении лет в Арсенале. Не просто там одного раза, а лет, нескольких лет. И поэтому он упирался там против контракта, там не хотел оставаться и так далее. Его как-то уболтали. У Балагуна тоже есть основания многолетние жаловаться на отношения Арсенала. Когда Арсенал играл в Лиге Европы, его там не ставили. На простые матчи, когда могли ставить, его не ставили. Как только он пошел играть в команду, где его начали ставить, он начал забивать. Он может думать, что его опять тут будут притеснять, опять будут выпускать Нкетия вместо него. А он этого не хочет. И если у него разумные агенты сидят на ухе, они ему говорят, что каждый сезон насчет золота, потому что карьера-то твоя нападающего сколько? 10 лет еще максимум. И нельзя сезон просидеть на лавке. Да, нельзя. Он не хочет сидеть на лавке. Он хочет каких-то, да не то, что даже заверения. А что тут заверять? Если оставят Нкетия и его, то ясно, что они, грубо говоря, будут на равных играть. Он этого не хочет, я думаю. Он хочет, чтобы было сообщено, были сделаны шаги. То есть, грубо говоря, Нкетию продали, его оставили. Тогда да. Тогда я понимаю, даже человек поверит, что на него делают ставку, и он будет стараться. Вы смотрите, он мало того, что во Франции забивается, он же еще играет за сборную США. То есть он же не там щенок совсем, который ничего не видел, ничего не знает. Он человек с опытом неким уже. И он не хочет сидеть на лавке рядом с Нкетия и думать, кто выйдет, он или Нкетия. Он этого не хочет, я понимаю это.
Ну, я, опять же, так тоже хороший пример с Салиба, но в итоге удалось это разрулить. И
да,
новый да. контракт продлен теперь. И да. я казалось, что один из лучших защитников в лиге из него получился в итоге и так далее. То есть,
был в первом круге, а во втором да. уже нет.
Ну, да, чемпионат мира немного его...
Ну, все эти восторги, выбил. Они все относятся к первому кругу, а второй круг уже нет. Мало того, что он из-за травмы там много пропустил, так он еще и привозил как следует. Это просто забывается, я понимаю, но на самом деле второй круг он провел на фоне себя первого плохо. Что будет сейчас тоже, я не знаю, не уверен. Все должно быть нормально, если он там физически в порядке, контрактно в порядке, ему думать не о чем. Играй себе, да играй. Но кто это знает, что там будет? То есть да, вроде как это хорошо, что его подписали, но людям свойственно в памяти держать хорошие моменты, а не плохие. Касательно футболистов, кстати, это касательно других сфер деятельности, человек работает по-другому, а касательно футболиста, который играет за твою команду, ты вспоминаешь обычно только хорошее. Там забил, тут спас. А косяки, да, ну ладно, косяки типа у всех бывают. Это странно, но вот так вот по отношению к футболистам и устроено. Поэтому Салиба подписали, это я тоже считаю, что это правильно, что его подписали, иначе же надо кого-то искать. Кого искать? Кто там придет, неизвестно. Тут более-менее человек сыгран, наигранный. И вообще все игроки должны прибавить все-таки. Да? В нормальной команде игроки развиваются, и они прибавляют сами по себе. То есть даже если ты никого не купил, ты все равно должен как команда стать лучше. Согласны?
Да, особенно это касается молодых игроков и команд, в котором большое количество молодых игроков. Если мы посмотрим на тот же Салиба, и Габриэль, и Мартинелли, и тот же Сака, то есть костяк команды достаточно молодой. И в принципе пара Габриэль-Салиба, она должна чисто органически, как говорится, за после года игры вместе, она должна прогрессировать. И прибавить, да.
Да, 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 я тоже так считаю, что команда должна прибавлять сама по себе, если там нет гнойников жестких, и молодые должны учиться. И мы видели это многократно, что Сака сам по себе прибавил просто неимоверно. И стал одним из лидеров команды. Просто в прошлом сезоне. До прошлого сезона он таким не был, а в прошлом он стал. Он может тащить матчи в одиночку, ну и так далее. Поэтому должны пацаны, которые, да, не очень возрастные, они должны прибавить сами по себе. Салиба это тоже касается, потому что он, ну, молодой же игрок-то относительно. Давайте мы поговорим про вратаря. Вот мне кажется, что очень положительный момент состоит в том, что сейчас прямо вот тут уже все уже прямо на грани того, чтобы купить вратаря Брентфорда Рая. Я понимаю, что в Арсенале работает человек из Брентфорда, и там проще вести с Брентфордом переговоры и убалтывать голкипера самого. Его собирался купить Тоттенхэм, кстати говоря, и отказался из-за ценника. И купил себе за 18 миллионов вратаря из Италии, а за 40 Раю покупать отказался, хотя хотел. А Арсенал вроде хочет его купить вдруг. Считалось, что вроде вратарская позиция закрыта, вдруг хочет купить. Мне кажется, это хороший признак, потому что Артета, видимо, понял, что Рамсдейл, он все равно нестабилен. А стабильность не вырабатывается, когда ты знаешь, что ты все равно будешь стоять всегда. Нужен человек, который реально будет тебя подпирать. Реально подпирать. Не как Тернер. Хотя, опять же, Тернер игрок сборной США. Тоже не мальчик. Но, тем не менее, сегодняшняя конструкция ясна, что всегда будет играть Рамсдейл. А этот будет выходить только когда у Рамсдейла травма или дисквалификация. А вот с Раей, наверное, будет по-другому, да?
Ну, я думаю, что вратари это вообще такой особый менталитет. И каждый... Тут надо знать вратаря и его состояние души, как говорится. Есть такие вратари, мне кажется, которые, наоборот, должны знать, что они явно номер один и чувствовать полное доверие. И только тогда они показывают стабильность. Но есть такие примеры, но Рамсдейл, похоже, не из таких примеров. То есть Рамсдейл, наоборот, нуждается в постоянном чувстве, что его место не гарантировано. Потому что вот даже взять, когда еще он заиграл и в составе еще был Лена, то не было такого чувства, что Рамсдейла точно не заменят. Было чувство, что его сейчас поставили первым, но в принципе могут и убрать. И он провел лучший сезон, нежели вот в этом году, где он чувствовал, что он играет в любом случае, потому что Тернер явно не конкурент ему. И в результате мы видели как и яркие матчи, так и абсолютно провальные матчи. И даже после провальных не было даже намека, что может дать ему там пару недель даже, может быть, отдохнуть, как бы снять давление, потому что некем было. И поэтому мне кажется, что давно не было в Арсенале вот такого второго вратаря, который способен стать первым. Поэтому, да, вопрос, как уговорить вратаря, которого... за которого даешь 40 миллионов, как уговорить его, что ты идешь, возможно, и сыграешь только в кубках и там 2-3 матча. То есть, значит, а если ему сказать, что у тебя все шансы быть первым, то тоже неизвестно, как это отразится на Рамсдейле. То есть это довольно такой тонкий психологический момент. Надо знать психику каждого из них и со стороны трудно рассуждать. То есть явно нужен был лучше второй номер, здесь я точно согласен. Дальше, то есть сработает это или нет, время покажет.
Ну, его еще не купили, поэтому мы уж так прямо забегаем вперед несколько. Но судя по тому, что согласована и личка, и ценник согласован, и все вроде как идет к тому, что... Еще раз говорю, что в Арсенале, в штабе Арсенала работает человек оттуда, из Брентфорда, поэтому я понимаю, что эти переговоры, любые переговоры с Брентфордом будут проходить так, ну, лучше, чем с кем бы то ни было, из-за того, что там... Связи. Все то же самое. Связи.
Интересно, кстати, а что с Тернером будет в этом случае? Аренда?
Ну, Тернер куда-то в аренду, да, я думаю, пойдет куда-нибудь, где его поставят, там, играть сразу. Я не знаю, куда.
Было бы неплохо, чтобы это было все-таки в Англии, потому что, вот, не знаю, достаточно ли он фактурный для Англии, но мне перед тем, как знать, на что можно рассчитывать от него, я хотел бы посмотреть его первым вратарем какой-нибудь английской команды. И после этого будет ясно, срочно продавать его нужно или же все-таки можно из него хотя бы второго.
Ну, возвращаясь назад, вся эта история с Раей показывает, что продажа Лена была ошибкой. Потому что Лена стоит себе фулхами первым номером, где на него там град ударов рушится, и он там показывает себя очень хорошо. И я не думаю, что это вратарь, который ниже классом, чем Рамсдейл. Поэтому это была ошибка, но Артета хотел подтащить своего кандидата, своего фаворита. Это у него традиционная история, что у него есть фавориты, которых он хочет. Но, в принципе, для любого тренера это нормально, что каждый тренер хочет работать с какими-то своими игроками, в которых они верят. Помните, как этот Реднап Крауча все время покупал?
Да.
Ну, Крауч у него был его игрок, и все.
Опять же, тут стоит, значит, касаемо Леннон, тут стоит, как, опять же, задуматься, готов ли был Леннон быть вторым номером, или все-таки, может быть, это он инициировал эту
продажу? Да, я думаю, что он был обижен отношением. Просто он был обижен отношением этим. Конечно, наверное, уж дальше он там не очень хотел прямо играть, наверное. Ну, то есть, все же люди, все же видят, как, чего там относятся к тебе. Да, просто я следил, как он фулхами играл. Ну, может, один ляп за сезон у него был там максимум.
Да, но просто второй вратарь. Тут, если у тебя есть вратарь, который все-таки ты считаешь первым, коим является Рамсдейл, то тебе нужен или молодой талант, который ты подводишь к основе, знаешь, что, в принципе, можно его выпускать по надобности, но пока он все-таки явно второй, и он не будет жаловаться, будет просто рад каждому опыту. Либо брать какого-то возрастного вратаря, который имеет опыт, ты знаешь, что, в принципе, он не подведет, но он тоже знает, что в той стадии карьеры, в которой он находится, быть вторым на подхвате тоже нормально. Но если ты берешь двоих вратарей, которые, как говорится, оба в своем prime, говоря по-английски, то очень сложно эту ситуацию разрулить. Потому что все-таки Лена еще достаточно молодой. Ну, мне кажется, он еще под категорию этого возрастного, который согласен доигрывать, получать зарплату и выходить там три раза в год, он явно не подходил к этому. И поэтому тут такая ситуация, что нужно знать, какой человек Рамсдейл и какой сменщик ему нужен. То есть явно ему нужен кто-то, кто его подстегивает, но при этом тот человек должен тоже быть довольным этой ролью. И вот поэтому мне интересно, Рая тот человек или... Все-таки он пришел, чтобы стать первым?
Ну, в Тоттенхэм-то его брали первым в РТР.
Ну, вот именно. Тут и вопрос.
Там был разговор, что его и в Баварию еще собираются брать.
Ну, это я не слышал. Но если так, то еще раз стоит задаться вопросом, разуверился ли Артета вдруг в Рамсдейле? Прям так, что... Ну,
что-то там явно произошло. То есть это не случайная такая история. Рая был свободен все лето, знаете, если вы хотели его купить, так вы бы в июне его купили просто. Вот. И тут что-то произошло, да, в отношении Артеты к Рамсдейлу. Возможно, Рамсдейл выпал из фаворитов по каким-то причинам. Мы ж не знаем. Это не обязательно прямо футбольные причины уж. Ну, может, интересно. Он повелся не так, еще что-нибудь, кто это знает.
Так да, что... в начале, помню, когда он был куплен, и на него такой огромный хейт был, если вы помните, из-за того, что он пришел с команды, вылетевшей.
Да, да, да. Так и... я сам считал, что это слабый вратарь.
Да, я помню, вы говорили, что там большое количество мячей на его счету, и одна из причин вылета команды тоже на нем. И...
Борб, да, да, да.
Да, и при этом был большой там хайт в разных там соцсетях от болельщиков, но при этом он не сломался, а наоборот показал, что ему это абсолютно...
Молодец он, да.
Да, и это вот у меня вызвало такое уважение к нему, что он в такой ситуации не просто не сломался, а наоборот как бы завоевал это первое место. И... Но вот потом, что пошло во втором сезоне, почему... Вместо того, чтобы прогрессировать, наоборот, пошел какой-то спад. Тут со стороны сложно сказать, но что-то явно там...
Мне, честно, кажется, такая самая логичная версия, это то, что первый сезон это был такой overperformance. То есть он сыграл выше того, на что он может играть в целом. А второй сезон уже, да, был такой... Похож с большим количеством ляпов. Чего стоит только этот гол от Спортинга, да, решающий в Лиге Европы. Там было много чего плохого. То есть, что вспомнить, и что, в принципе, по всей его карьере, по всей карьере, это норма.
Ну, за гол Спортинга я как раз не склонен сильно его обвинять, потому что мы же знаем, что в современном футболе вратарь постоянно играет далеко от ворот. Это нормально. И иногда, когда шальной мяч прямо идеально заходит в ворота.
Там ни шального не было ничего. Там я человек помню, что... видел и бил туда.
Да, но я имею в виду, что он вышел. Он видел и бил, но сколько раз из 10 таких проб, нет, сколько у него такой... зайдет.
Так правильно, если бы он не забил, мы бы сейчас про Рамсдейл и не разговаривали. А как только ты пропускаешь такие голы, так сразу, извини, мы помним. Тем более, что мы знаем, что этот мяч вынес Арсенал просто из Лиги Европы. Ладно бы это какой-то гол простой был, там при счете 3-0. Понимаете, ну это ладно. Да не, ну Рамсдейл напривозил как следует в этом сезоне. Как это следует, да. С Ливерпулем это там, да. Там много чего было. И если Артета это почувствовал и решил, что ему нужна а, конкуренция, а б, что если вдруг все это продолжится, то ему нужен просто вратарь, который выйдет и начнет нормально стоять с первой игры. А, видимо, в Тернере у него нет этой уверенности. Отсюда все это дело и пошло. Другое дело, что, конечно, ценник 40 миллионов за вратаря, это, мне кажется, перебор мощный, но если кошелек хозяев открыт, то тренер обязан им пользоваться, а как?
Как у нас уже есть пример тренера, который отказывался пользоваться кошельком?
Да, 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 именно.
Но тут я сейчас еще одну последнюю теорию, что я скажу насчет Рамзела. Я все-таки, тут возможно, опять же, с психологической точки зрения, если мы посмотрим на чемпионские команды, какого плана вратарь, мы не будем сейчас говорить по именам, а просто какого плана вратарь стоит в чемпионских командах. Это обычно вратарь, который не слишком эмоциональный, не слишком такой биполярный, который то сверху, то снизу его психика находится, а такой стабильный вратарь, который уверен в себе и его, как говорится, body language успокаивает защитников. А Рамсдейл, он немножко такой, вот даже его все вот эти эмоциональные всплески, которые зажигали команду одно время, они хорошо подходили к команде, которая на подъеме, и которая там, может быть, с восьмого места рвется в четверку, условно говоря. Но, может быть, в чемпионской команде такого... Такие всплески не нужны, а нужен кто-то, кто успокаивает и кто, как говорится, стоит без, может быть, суперсейвов, но без суперляпов. А просто кто-то, кто делает свою работу. И, может быть, Артета понял, что вот Рамсдейл, как вратарь команды, серьезно, там, чемпиона или... скажем так, потенциального чемпиона. Может быть, он просто психологически не тот.
На самом деле, вы нарисовали картинку Лена.
Ну, может быть, может быть и так.
Да. Я не к тому, что Лена прямо супер вратарь и так далее, но, видимо, все-таки время показывает, что вот эта история убрал Лена, поставил на его место принудительно Рамсдейла. Это, видимо, он ошибся все-таки. Ну, посмотрим. Мы, на самом деле, еще не купили Раю, и мы не понимаем еще, что будет-то, на самом деле. Может, все это закончится разговорами, никого не купят, и Рамсдейл будет стоять. Но причины мы видим, да, мы уже их обсуждаем. То есть мы видим причины, которые существуют, да.
Скажем так, мы не были бы в шоке, если бы это произошло.
Да.
Мы не думали бы, зачем вдруг выбросили 40 миллионов. Нет.
Да, я спокойно абсолютно, да, прочитал, думаю, ну, Раю, значит, Раю. Значит, есть причины. Я вообще хочу сказать, что футбольного клуба «Арсенал» в этом году абсолютно сказочный календарь начальный чемпионата. То есть, ну, я не знаю, вот заказать лучший календарь, мне кажется, я бы не смог. Наверное, я бы помучился и смог каким-то образом, но первые три игры, которые играет «Арсенал» в этом году, а я напомню, что чемпионат для нас начинается 12 числа, это дома «Ноттингем», выезд в «Кристал Пэлас» и дома с «Фулхэмом». Ну, наверное, можно было взять выезд какому-нибудь аутсайдеру типа «Лутона», да? С одной стороны, ну, вместо «Кристал Пэласа». Но с другой стороны, мы знаем, что все приходящие ребята из чемпионшипа, они как раз в начале чемпионата очень злые. И к ним лучше не ездить в начале чемпионата, к ним лучше в конце ездить. Поэтому «Арсенал», на мой вкус, к матчу с «Манчестер Юнайтед» 3 числа сентября, ну, 9 очков не может не взять, если там идет разговор о какой-то там борьбе за что-то. Ну, как это, как вы представляете себе, что «Арсенал» вот не взял эти 9 очков? Ну, дома «Ноттингем» и «Фулхэм», а в гостях «Кристал Пэлас». Ну, я понимаю, да, сейчас вы скажете, что «Кристал Пэлас» можем не выиграть в гостях.
Конечно. Более того, вот то, что мы в предсезонке ничего не, пока не толком не сыгрались, я понимаю, что месяц был, и, может быть, где-то прогресс какой-то есть внутри, то, что мы не видим. Но чисто визуально еще достаточно далеко до полной сыгранности, и возможно, иногда работает обратное, что иногда лучше сыграть с более сильной командой. Даже если там потеряешь 2 очка, сыграешь ничью, ничего страшного, ты проверил свои силы, но гораздо хуже вот это потерять очки, которые потом 100% будут считаться 100% очками. То есть, как условно Саутгемптон прошлого года. Вот те очки, это непростительно было терять в обоих матчах. Так и здесь. Может быть, если мы, скажем, потеряем очки с тем же Пэласом, может быть, лучше было сыграть в ничью с условным Ливерпулем, которая эта ничья, она никогда лишняя не будет, потому что очки с такими командами, они всегда тяжело даются, пусть как в начале, так и в конце. Но любые потери из этих 9, вы уже настроены на 9, и правильно. Но если мы вместо 9 возьмем там 7, это уже будет смотреться как явный недобор. Поэтому не факт, что именно этот календарь... То есть этот календарь именно требует 9 очков. Может быть, это и не лучше, что могло быть с точки зрения первого месяца. Но если в итоге возьмут 9, то, конечно, мы будем говорить, что команда вкатилась в сезон, и все. Все, как мы ожидали, усиление. Команда зашла в сезон, и дальше пошло по накатанной. Но если же потеряем очки, то тут же начнется вопросы, правильных ли игроков купили. Иногда вот после таких сезонов, которые были у «Арсенала» в прошлом году, иногда бывает тоже спад, как мы знаем. Потому что команда уже автоматически ждет, что хотя бы хуже не будет, может быть, только лучше. И вот это может привести к какому-то расслаблению. И ведь мы знаем, что каждый сезон начинается с нуля, и никакой рубеж достигнутый, он ничего нам не гарантирует.
Поэтому я могу так сказать, что мы считаем, что первая игра, которая что-то нам покажет, это игра 3 сентября с Манчестер Юнайтед.
Да, безусловно. Конечно.
То есть это, собственно, можно даже не обсуждать. Причем это игра домашняя, и у Арсенала 3 игры из 4 первые дома. Вот. Но если к моменту игры с Ман Юнайтед у нас 7 очков, как-то я это могу понять, но если не будет обыгран кто-то на Ноттингем или Фулхэм один дома, то тогда матч с Ман Юнайтед уже ничего показывать не будет, потому что уже будет известно, что Арсенал не готов, правда?
Да, будет известно то, что какие-то внутренние проблемы существуют.
Да, именно. Поэтому, почему я говорю, что вот подкаста я перед сезоном точно делаю впервые в той диспозиции, когда я сам считаю, что Арсенал обязан иметь 9 очков после первых 3 игр, это вообще необсуждаемая вещь. Потому что в прошлом году команда по игре была, если мы возьмем весь чемпионат, а не последние 2 месяца, а весь чемпионат в среднем, то Арсенал был по игре либо первый, второй, собственно, по игре в футбол. В летом Арсенал ничего суперплохого не сделал, наоборот, он как-то усилился, плюс сезон не должен пройти даром, значит, Арсенал должен стать лучше, никто из конкурентов не усилился лучше, значит, букмекеры все это признают, ставят Арсенал на 2-е место, значит, Арсенал обязан иметь 9 очков к матчу с Манчестер Юнайтед. Ну и дальше обыграть Манчестер Юнайтед, естественно. Но там мы понимаем, что это Манчестер Юнайтед, типа, могут быть осечки какие-то, да. А в первых 3 играх осечек быть не может. Это на самом деле называется оптимизм. То есть мы к сезону подходим оптимистично. Действительно.
Да. И я согласен, что даже 7 очков я не сочту за провал. Это будет просто обидно.
Если только это будет в Кристал Пэласе в каком-то таком сложном варианте, потому что из Кристал Пэласа ушел Заха, из Кристал Пэласа, вероятно, уйдет Алиса, и, извините меня, у Кристал Пэласа без 2 его лучших, Эза там еще, окей, Арсенал обязан выигрывать. Замены пока никакой нет там, адекватной. И у них есть время до 1 сентября. То есть они к 21 числу, когда мы там играем, могут еще никого не купить вполне. И вполне могут думать, что они там могут позволить себе проиграть первые игры. Поэтому 9 очков Арсенал брать обязан. Если они не будут взяты, это будет повод для серьезных уже раздумий. Кстати, если после этого не выиграть у Манчестера дома, все тогда.
Да, насчет Захара только хотел добавить, что уникально, что такой игрок в итоге уходит не просто с Пэласа, а с лиги. Я совсем недавно хотел его к нам.
Но ему 30 лет. У него последний контракт.
30 лет, но вот именно такого я бы хотел.
Я бы тоже его взял, но я не думаю, что Арсенал бы платил ему 200 тысяч.
Безусловно, да. 200 тысяч, может, и не платил бы, но шанс побороться за титул в этой лиге.
Я думаю, что Заха, может быть, и согласился бы, если бы ему предлагали, а ему не предлагали. Никаких опций не было. У него были 2 опции. Поехать в Саудовскую Аравию и поехать в Галатасарай. Я не понимаю, почему он выбрал Галатасарай. Есть подозрение, что его там накуканили агенты. Потому что вся эта болтовня про то, что он хочет с Галатасараем играть в Лиге Чемпионов, вы меня извините, Галатасарай играет в Лиге Чемпионов сейчас отборочные матчи. И первую игру в Вильнюсе с Жальгирисом Галатасарай, между прочим, сыграл 2-2. То есть мы с вами можем себе представить, да, уровень команды, в которую поехал играть Заха. Это совершенно... Да, они вчера выиграли там, но выиграли 1-0 у Вильнюса. И вышли в следующий круг, где они будут играть с Олимпией из Любляны. Я, в общем, к тому, что все эти разговоры, что я хочу играть в Лиге Чемпионов, поиграешь ты в Лиге Чемпионов. Получишь там по мордам и вернешься обратно. Все. Никакой славы с Галатасараем в Лиге Чемпионов ты не получишь.
Конечно. Когда последний раз... То есть мы знаем, что Галатасарай команда с именем, в принципе, но когда последний раз она была...
Нет, да, она с именем, но Но не в этом году, это ясно,
да.
Что...
И не последние 5 лет, да.
Да. Да, то есть тут как бы вопрос мне вот понятен. Вся эта Лига Чемпионов, если бы ты с Баварии в Лигу Чемпионов пошел, да, там ты бы мог рассчитывать на славу. А то, что ты пошел, извините, в Галатасарай, я думаю, что это агенты его накуканили. Что, видимо, им сауды там заплатили бы и меньше, чем турки. Вот и все. И поэтому он поехал. Ну, там еще идет разговор, что Дрогба уговорил. Потому что Дрогба же в Галатасарай играл. Что он ему говорил, как там тебя будут любить, как там все будет хорошо. Ну, окей. Это его вопрос. Мы его, видимо, больше особо не увидим, если только вдруг действительно в Лиге Чемпионов. Но я к тому, что сам Кристал Пэлас, который во втором туре, а игра, кстати, второго тура будет в понедельник, уже все конкуренты отыграют. Понедельник в 10 вечера. Мне кажется, что ну нет опций никаких. У букмекеров, например, нет опций, кроме как сделать Арсенал там бешеным фаворитом каким-нибудь по полтора.
Ну да. Если не произойдет какого-то шока в первом матче, то да.
Да, я не смотрел котировки. Не знаю, есть они или нет. На первый тур-то с Фулховым, ну, с Ноттингемом, вы же понимаете, да, какая котировка?
Я не видел ее, но можно представить.
Ну, там... понимаете, да. Это самый низкий коэффициент тура. Арсенал Ноттингем 1.21.
Да. Хотя, в принципе, я понимаю, что большая разница, где проходит матч, но только 2 матча назад был очень нехороший результат у нас с ними.
В Ноттингеме?
Да.
Ну, это да. Нет, но имеется в виду, что Ноттингем весь прошлый сезон был домашней командой, а не выездной. А на выезде там была катастрофа.
4-0, по-моему, было, или что-то в этом роде.
Ну, мы-то выиграли 5-0, но Ноттингем всем ложился. Всем там они забили, по-моему, 4 гола за весь чемпионат в гостях или 5. Ну, то есть... Букмекеры же, они теханализом пользуются. Они говорят, что будет так. А даже Бернли с Манчестер-Сити, который в пятницу матч, по 1.30 Манчестер-Сити. То есть Манчестер-Сити меньше фаворит, чем Арсенал против Ноттингема. Так что да, мы ждем начала чемпионата. 9 очков. Ну, на самом деле, мы ждем 12, конечно. Да, в этом же нет сомнений. Что Манчестер должен быть раскатан на Эмиратс? О чем тут говорить-то вообще?
В принципе, как говорится, у нас есть хорошая история с домашних матчей с ними.
Последних лет.
Да. На Олд Траффорде, конечно же, нет, но домашних матчей в принципе нет. Поэтому даже в более худшие годы.
Да, именно. Поэтому, да, оптимизм есть, но... Я, собственно, оптимизма в режиме борьбы за титул никого не испытываю. И я уверен, что того, что было в прошлом году, мы в этом году не увидим.
Я бы так вообще сказал, что имея такую команду, как Ман-Сити в лиге, вообще никто не может никакой оптимизм иметь от слова совсем. Но тут надо по-другому это назвать. Можно ли нам с оптимизмом ожидать, что Арсенал проведет хороший сезон, где он будет как минимум оказывать борьбу и как минимум вторым с точки зрения игровых. И судя по приобретениям, судя по органическому росту, такой оптимизм у нас может быть.
Но у вас он есть?
У меня он есть, да.
Какое место Арсенал займет в следующем сезоне?
Ну, если бы я должен был, как говорится, ставку сегодня сделать, я бы сказал, что второе.
Ну вот.
То есть вы идете... Но рассчитывать на первое, тут все-таки нужен какой-то спад у Сити, потому что мы понимаем, что такой состав, такой тренер и такой опыт, который есть у этой команды, если он сыграет в свою силу, и не будет там каких-то внутренних конфликтов, травм или каких-то там прочих игроки там наелись успеха и потеряли мотивацию, я не знаю. Но если он сыграет свою силу, то сложно, конечно. Нужно набирать как-то там 100 очков, которые мало кто может рассчитывать набрать. Поэтому прям на титул оптимизма быть не может, пока у тебя есть такой соперник, как Сити. Но если ты хотя бы проводишь хороший сезон с твоей точки зрения, всегда есть шанс, что вот этот один из этих факторов произойдут, и Сити попадет в какую-то яму там или не сыграет свою силу, скажем так. Вот только на это надо рассчитывать. Поэтому надо смотреть, мне кажется, не так на них, как на себя.
Ну да.
Даже в прошлом году вы говорили очень правильную фразу в какой-то момент, что Арсенал настолько хорошо выносит всех, кого должен выносить в тот момент, что даже, в принципе, матчи с Сити могут и не быть решающими.
Так все и получилось.
Поэтому получается, что Сити, даже не, если Сити сыграет свою силу, обыграть их, может быть, и не получится. Но если бы не было той ямы в конце, этого могло и не...
Не понадобится. Да, конечно. Все равно в подавляющем большинстве чемпионатов решается первое место сбором очков у андердогов. В подавляющем, бывает исключение, в подавляющем, да, и Арсенал шел ровно по этому чемпионскому графику. И он мог Сити проиграть обе игры и стать чемпионом. Ну, я думаю, что в этом году ничего этого не будет. Ну, просто. Просто потому, что Арсенал не усилился так, как он должен был усилиться, потому что с ногами, с игрой в ногомяч у Арсенала в прошлом году не было проблем особых. У Арсенала проблемы были в голове, а игроки, которые куплены, они ничего в арсенальскую голову не добавят. Ни Хаверс, ни Райс, ни Тимбер, ни вратарь, тем более. Они не добавят этого ничего. Я многократно говорил, что если бы Арсенал купил Гюндогана в этом сезоне, вот тогда я бы сказал, что да. Что это добавка, которая необходима просто. А Хаверц, да, для игры в многомяч все это да. Но для борьбы и для того, чтобы прекратились эти коллапсы в сложный момент, нет. Поэтому, в принципе, для команды, которая есть, если она сохранит все то, что у нее было, я даже не говорю добавит с приходом новых игроков, я говорю, что она просто сохранит то, что было, то Арсенал с легкостью займет место в топ-4, с легкостью. Может быть, с такой же даже, как в прошлом году, что никто не будет вообще думать, что там разговор о топ-4. Но все равно за первое место Арсеналу побороться не удастся. Причем я даже так скажу. Все равно с кем. Вот без разницы с кем. Ман-Сити будет впереди. Или вдруг случится какое-то чудо. И, например, паровозом полетит Ньюкасл, как Арсенал в прошлом сезоне. Так в этом, допустим, паровозом полетит Ньюкасл. Так и с Ньюкаслом Арсенал тоже бороться не сможет за первое место. Потому что дело не в сопернике, а дело в арсенальских головах самих. А в них я не вижу, что там что-то происходило как-то. Но это не отменяет того, что по готовности Арсенал должен быть готов к сезону нормально. Мы это скоро увидим, осталось-то 9 дней и все.
Ну, это да, но то, что мы реально хотим увидеть, это перемотать вперед на апрель. Потому что обычно проблемы всегда именно в апреле, поэтому...
Прошлый сезон нам показал, что расписание игр в апреле вообще значения не имеет. Кто бы там ни был. Я могу вам сейчас зачитать апрельское расписание. Лутон дома, Брайтон в гостях, Астон Вилла дома, Вулверхэмптон в гостях, Тоттенхэм в гостях. Я никакого криминала особо в этом расписании не вижу. Особенно уж Лутон дома, да? Но если Арсенал впадает в коллапс, там расписание не имеет значения. Любой матч. Ноттингем в гостях в прошлом году, и все, и до свидания. Так что. В этом смысле у меня никакого оптимизма нет. Но если все хорошо будет, то мы увидим матчи хотя бы много хороших.
Да, хотя бы в кое веке было интересно смотреть футбол.
Да.
И даже гостевые матчи в основном смотрелись.
Да, преодолен этот комплекс катастрофический, который там 6 лет или сколько, эти безобразные игры в гостях. Вроде как преодолен в конце, все это вернулось все равно. Опять же тот же матч с Ноттингемом, да. Это же классика просто выездного Арсенала. Она вернулась, значит, она жива, она никуда не девается. как только появляется нужный в кавычках момент, так сразу все это выползает наружу. Но это всегда так со всеми. То есть с человеком тоже так. Болячки вдруг вылезают наружу, когда организм, например, начинает слабеть, да, и все старое, что было, все бах, и оно, оказывается, никуда не девалось. Ты думал, что уже все вылечено, а нет.
Мы по факту игроков-то почти не осталось, с которых это,
страшная, это пришло. Страшная сила живет в голове у Артета, я думаю, прежде всего это венгеровская. Прежде всего. Она там существует. Он прямой проводник. Нет, ну, Джака был все-таки еще. Хотя, мне кажется, Джак, он наименее податлив. Не, ну, игроки, которые покупаются, что, вот, Хаверс, Райс, ну, по ним же понятно, что они. Так, мячишко погонять, да, грызться зубами за победу нет. Ну, посмотрим. Посмотрим, что забегать вперед. Влад, спасибо вам большое за участие. Как всегда, было интересно. Мы на сегодня закончим. Следующий подкаст мы уже проведем арсенальский в сентябре, после первых четырех игр. Там у нас будет возможность прикинуть, что к чему, как все это прошло. Получил ли Арсенал 12? Сколько Арсенал возьмет очков после первых четырех игр?
Ну, 12 я не берусь сказать, но...
Почему? Что мешает сейчас сказать 12?
Ну, потому что... слишком много вопросов стоит неотвеченных. Я сказал бы так, 10.
Ну, 10. Ну, хорошо. 10 тоже неплохо. На этом все. Мы с Владом с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И как быть непобедимыми, знаем только мы.